Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 15-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon bugungi dasturimizda. 6 yildan ko'p qamoqda o'tirgan inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigitov ozodlikka chiqdi.
Norboy Xoljigitov kecha, ya'ni 14-oktyabr kuni kechasi olib kelingan va uyiga yetkazilgan.
Qirg'izistonlik o'zbeklar prezidentlik saylovida qaysi nomzodga ovoz beradilar? Tojikistonda mahalliy hukumat bilan paxta plani ustida tortishgan tojikistonlik fuqaro o'z joniga qasd qildi.
Tonjon ko'p betiy qilib chog'di, shuni sug'urib olman. Farq ketib, pichoq bilan balaq qo'l otilib ketdi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutashuv yo'llar eshittirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab avval O'zbekistondan olingan xushxabar bilan xabarlarimizni boshlaymiz. Demak, 14-oktyabr kuni O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limi raisi 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Norboy Xoljigitov ozodlikka chiqarildi. Bu haqda Xoljigitovning yaqinlariga tayangan holda jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev xabar tarqatdi.
Norboy Xoljigitov kecha, ya'ni 14-oktyabr kuni kechasi olib kelingan va uyiga yetkazilgan. Norboy Xoljigitovning sog'lig'i deyarli tamom bo'lgan. Sog'lig'idan kelib chiqqan holda uni ozod qilishdi deb biz hisoblaymiz. Ikkinchidan, Amerika hukumati bilan O'zbekiston o'rtasida iliq munosabatlar avjiga mingan va mana shu xuddi Yusuf Jumadek chiqqan deb ham o'zimiz gumonimiz bor.
Norboy Xoljigitov 2005-yilning 4-iyunida 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilganida mavzu tafsilotlari dasturi davomida. Xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasida 600 ming tonnadan ziyod o'zbek paxtasini sotib olish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Shuningdek, O'zbekiston to'qimachilik korxonalarini eksport qilish bo'yicha qiymati 550 million AQSh dollardan ziyod hajmdagi shartnomalar imzolandi. Bu haqda xabar qilgan UZA ma'lumotiga ko'ra, yarmarka nihoyasiga yetgan bo'lsa ham shartnomalarni imzolash hali davom etmoqda. 18 sentyabr kuni O'zbekiston hukumati paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanayotgani bois jahonning 60dan ortiq yetakchi kiyim-kechak shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. O'zbekiston bu kabi boykotlarga qaramay 600 ming tonnadan ziyod paxta tolasi sotish bo'yicha shartnoma imzolashga erishgan shukurlarda ham mamlakat dalalarida hatto birinchi sinf bolalari ham paxta terayotgani haqida xabar qilmoqda huquq faollari. O'zbekiston 2011-2015 yillar davomida BMT Jahon sayyohlik tashkilotining ijroiya kengashi a'zoligiga saylandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Jahon agentligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 4000 dan ziyod tarixiy me'moriy yodgorliklar mavjud. Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabzdagi qo'hni yodgorliklar UNESCO umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. 2010 yili O'zbekiston 1,300,000 dan ziyod sayyohni qabul qilgan va bu 2009 yilga nisbatan 619% ko'pdir. Bugungi kunda O'zbekistonda 782 ta sayyohlik korxonasi, 294 ta mehmonxona hamda 450 ta turoperator faoliyat ko'rsatmoqda. Mintaqa xabarlari: Tojikistonda mahalliy hokimlik rasmiysi bilan paxta rejasi ustida tortishgan 37 yoshli Tolibjon To'rayev o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Shahminav tumani Yangi yo'l qishlog'ida yashovchi Tolibjonning onasi Habiba To'rayeva ozodlikka ma'lum qildi.
Tonjon ko'p betoy qilib chog'di, shuni sug'urib olman. Farq ketib, pichoq bilan balaq qo'l otilib ketdi. Shuni qattiq dod dedim, yer osmon lazim keldi. Gulif ham qochib ketdi, farzandiga ham qochib ketdi. O'rtaga bir o'zim bilan balam qoldim.
Habiboxon To'rayevaga ko'ra, Shahrinav tumani hokimiyati vakili Qurbonali Gulov va Selbur qishloq raisi Abdusattor Qoraxonov paxtani vaqtida topshirmagani uchun uni haqoratlagan va 5000 somoni, ya'ni taxminan 1037 AQSh dollari miqdorida jarima solgan. Onasining xo'rlanganiga bardosh bera olmagan Tolibjon To'rayev o'z joniga qasd qilgan va shifokorlar yordamida uning hayoti saqlab qolingan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro xalqaro xabarlar juma kuni Liviya poytaxti Tripolida Liviya o'tish davri milliy kengashi harbiylari bilan Muammar Qaddafi tarafdorlarining to'qnashuvi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 30 dan ziyod odam jarohatlandi. Abu Salim shahrida ham to'qnashuvlar kuzatildi. Unda 30 dan ziyod Qaddafichi ishtirok etdi. Qaddafichilarning bu hujumlari yangi hukumat 23 avgust kuni Tripolini ishg'ol qilgandan buyon eng uyushgan hujum hisoblanmoqda. Yangi hukumat kuchlari Qaddafining ona shahri sirtini ishg'ol qilish uchun jangni davom ettirmoqda. Ayni paytda Muammar Qaddafining qayerda ekanligi hanuz noma'lum qolmoqda. Tunis poytaxtida norozilik namoyishchilari bilan politsiya o'rtasida kelib chiqqan to'qnashuv paytida politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Islom tarafdorlari bo'lgan bir qancha minglab kishi mamlakatda shariat qonunlari amal qilinishini talab qilib ko'chaga chiqdilar. Ayrim namoyishchilar politsiyachilarni toshbo'ron qildilar va bosh vazir idorasiga bostirib kirishga urindilar. Taxminan 100 nafar namoyishchi Nesma xususiy telekanali binosiga ichiga yonilg'i solingan shishalarni ochishdi. Namoyishchilar Nesma telekanalini yaqinda namoyish qilgan Islom to'g'risidagi film orqali Allohni yomonlaganlikda ayblamoqdalar. Bugun Afg'oniston shimoli-sharqidagi Panjshir viloyatida jangarilar afg'on va xorijiy harbiylar joylashgan harbiy bazaga hujum qildi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar rahbariyati tarqatgan ma'lumotga ko'ra 4 nafar qurollangan jangari harbiy bazaga avtomobilda kelib harbiy o'qqa tutgan. Otishma payti xalqaro kuchlar jangarilarning barchasini o'ldirgan, bazaning ikki qorovuli esa jarohatlangani aytilmoqda. Hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Yaman janubi-sharqida Al-Qoida harakatining Yamandagi bo'lim rahbari Misrlik Ibrohim Al-Bana o'ldirildi. Bu haqda xabar qilgan Yaman mudofa vaziriga ko'ra, Al-Bana va yana 6 jangari kecha kechqurun Shabba viloyatida Al-Qoida harbiy bazasiga uyushtirilgan havo hujumlari oqibatida halok bo'lgan. Ayrim manbalar havo hujumlari mahalliy aviatsiya tomonidan uyushtirilganini aytmoqda. Ayrimlar bu hujumlar Amerika harbiylariga tegishli deb hisoblamoqdalar. Yaman mudofa vazirligi bu ma'lumotlarni ochiqlamadi. Pokistonda Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi tomonidan amalga oshirilgan raketa hujumi natijasida 6 jangari o'ldirildi. Pokiston razvedka xizmati ma'lumotiga ko'ra, hujum Janubiy Vaziriston hududidagi qishloqlardan birida amalga oshirilgan. Razvedka xizmati bu qishloqda Afg'oniston hududidagi hujumlarni uyushtirayotgan Mavlaviy Nazir dala komandiri rahbarligidagi jangarilar guruhi yashiringaniga ishonadi. So'nggi lavhamiz ham Afg'onistondan olingan. Misrlik terrorchi Umar Abdurahmonning o'g'li Ahmad Umar Abdurahmon Afg'onistonda halok bo'ldi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Ahmad Umar Abdurahmon Amerikaning uchuvchisi bo'lmagan harbiy tayyorasi hujumi natijasida Afg'onistonda halok etilgan. Usyonchilarning G'ammo Islomiya nomli internet sahifasida bu borada xabar berilgan. 37 yoshar Ahmad Umar Abdurahmon Afg'onistonning qaysi mintaqasida nobud etilgani haqida ma'lumot berilmagan. Uning otasi Umar Abdurahmon 1993 yili Nyu-Yorkda dunyo savdo markazida bomba o'rnatganlikka ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan. U hozir AQSh qamoqxonalaridan birida saqlanadi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega bugungi dasturimizda. 6 yildan ko'p qamoqda o'tirgan inson huquqlari himoyachisi Norbek Xoljikitov ozodlikka chiqdi. Qirg'izistonlik o'zbeklar prezidentlik saylovida qaysi nomzodga ovoz beradilar? Tojikistonda mahalliy hukumat bilan paxta planusida tortishgan tojikistonlik fuqaro o'z joniga qasd qildi. Shuningdek dasturimizdan tutash yo'llar eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
14 oktyabr kuni O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limi raisi 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Norboy Xoljikitov 6 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Ayni paytda huquq faolining ozod bo'lishi sabablari ma'lum emas. Mahalliy huquq faollari Norboy Xoljigitovning sog'lig'i yomonlashgani bois qamoqdan chiqarilganini taxmin qilmoqdalar. Ana shu mavzuni bugun hamkasbim hamda xabarchimiz Mehribon o'rgandi. Mehribon, albatta, O'zbekiston inson huquqi himoyachilari hozir O'zbekiston qamoqxonalarida 10 ortiq ekanligi aytilmoqda va Norboy Xoljigitovning ozodlikka chiqishi ham bu inson huquq himoyachilari aytganidek bir albatta yaxshi kutilgan, quvonchli voqea bo'lgan bo'lsa ajab emas.
Albatta, bugun shu O'zbekistondagi huquq faollari bilan suhbatlashganimizda ular buni xushxabar deya baholadilar. Albatta, biz ham bunga qo'shilamiz. Bugun Norboy Xoljigitovning oila a'zolari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Demak, Norboy Xoljigitovning qamoqdan ozod bo'lgani haqida uning yaqinlariga tayangan holda jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev xabar tarqatdi. Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, Norboy Xoljigitov 14 oktyabr kuni kechqurun uyiga yetib borgan.
Endi bizni tashkilotimizga ajoyib xushxabar keldi. Ya'ni shu do'stimiz, sabdoshimiz, O'zbekiston Uzoqlar jamiyatining shtab bo'limining raisi Norbek Hojigatovning qamoqdan ozod etilgani haqida xabar. Juda bundan xursand bo'ldik. Bu xabar shu Hojigatovning yaqinlaridan keldi. Norbek Hojigatov kecha, ya'ni 14 oktyabr kuni kechasi olib kelingan va uyiga yetkazilgan.
Ayni paytda Norboy Xoljigitovning qamoqdan ozod bo'lish sabablari ma'lum emas. Mahalliy va xalqaro huquq faollari rasmiy Toshkentdan Xoljigitovning sog'lig'i yomonlashgani bois uni ozod qilishni so'rab kelayotgan edi. Human Rights Watch tashkiloti Norboy Xoljigitovning sog'lig'idan xavotir bildirib e'lon qilgan bayonotida qand kasalligi bilan og'rigan huquq faoli adolatsiz ravishda qamoqqa tashlanganini aytib, rasmiy Toshkentdan uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgandi. Human Rights Watch bayonotida Norboy Xoljigitovning oyog'ining tizzadan pastki qismida gangrena boshlangani haqida yozgan edi. Norboy Xoljigitovning sog'lig'i yomonlashgani bois uni joriy yil 1 may kuni Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi, ya'ni Sangorodka o'tkazishgani haqida xabar qilingan edi. Baxtiyor Hamroyev Norboy Xoljigitovning kutilmaganda ozodlikka chiqarilishini huquq faolining sog'lig'ining yomonlashgani bilan bog'laydi.
Norboy Xoljigitovning sog'lig'i deyarli tamom bo'lgan. Sog'lig'idan kelib chiqqan holda uni ozod qilish deb biz hisoblaymiz. Ikkinchidan, Amerika hukumati bilan, ya'ni AQSh davlati bilan O'zbekiston o'rtasida bu shu iliq munosabatlar avjiga mingan va mana shu o'sha AQSh hukumatining xuddi Yusuf Jumadagi haligi talablari ila chiqqan deb ham bizni o'zimiz gumonimiz bor. Ya'ni tasavvurga egamizda mana shunday tasavvurga egamiz. Chunki ularning yaqindagina o'sha davlat departamentidan kelgan mehmonlar bilan yaqindan men ham boshqa himoyachilar qatori bizlar uchrashdik va o'sha yerda ham mana shu qamoqda yotgan ozod chekilayotgan do'stlarimizni ozod qilish masalasi va boshqa masalalarni biz ko'tardik. Bu bir. Ikkinchidan, bu xalqaro tashkilotlarning shu Norboy Xoljigitovni ozod qilishida ulkan hissalari bor deb hisoblayman. Chunki ular har doim shu Norboy Xoljigitovni nohaq qamalganligi, eng bo'lmaganda sog'lig'i tufayli ozod qilishini talab qilib juda ko'plab o'sha O'zbekiston hukumatiga murojaatlar va boshqa ko'plab o'sha talablarni o'rtaga qo'yganlik munosabati bilan shu Norboy Xoljigitovni O'zbekiston hukumati ozod qildi deb hisoblayman.
Baxtiyor Hamroyev fikrlari edi. 63 yoshli Norboy Xoljigitov 9 farzandning otasi. Bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljigitov o'tgan asrning 90-yillari boshida muxolifatdagi Birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992 boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan, 2004 Ozod Dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan. Norboy Xoljigitov 2005 4-iyunida O'zbekiston jinoyat kodeksining 4 moddasi bilan ayblanib, jami 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi va 6 yildan ziyodroq vaqt davomida qamoqxonada o'tirganidan keyin 14 oktyabr kuni ozodlikka chiqarildi.
Rahmat, Mehribon. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida juda ko'p inson huquq himoyachilari qolyapti, jumladan Human Rights Watch Yevropa Ittifoqini O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari masalasida prinsipial bo'lishga va qamoqda qolayotgan barcha huquq himoyachilarni ozod qilishda qat'iy turishga chaqirmoqda. O'zbekistonda o'z kasbiy faoliyati uchun qamoq jazosini o'tayotgan 13 nafar hukumatchisi, bular Solijon Abdurahmonov, Azamjon Farmonov, Nozim Isoqov, G'aybulloh Jalilov, Alisher Karomatov, Jamshid Karimov, Norboy Xoljigitov mana ozod bo'ldi. Abdurasul Xudoynazarov, G'amidxon Mamatxonov, Habibulla Oqpolatov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Saidov va Azamjon Turg'unov nomlari keltirilgan va inson huquqi himoyachilarining ro'yxatining birinchi o'rinlarida turibdi. Bu inson huquqi himoyachilari o'zbekistonliklarning huquqlarini davlatdan tashqari himoya qilayotgan himoyachilar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 30-oktyabrda Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Ayni paytda Qirg'izistonda 19 nomzod prezidentlik uchun kurashyapti va ular Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan. Ayni paytda shu Qirg'izistondagi saylov oldi jarayoni qanday boryapti? Biz bu haqda bir ma'lumot olish uchun Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bilan bog'landik. Elmurod, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sadin aka.
Elmurod, aytib bersangiz, marhamat, saylov oldi bir poygasi qanday boryapti mana Qirg'izistonda? Qaysi nomzodlar bor, qanday ro'yxatga olingan va kurash qanday bo'lyapti?
Sadin aka, masalan, o'tayotgan haftada Qirg'iziston prezidentligiga nomzod sifatida ro'yxatga olingan 23 kishidan 4 nafari saylov jarayonidan chetlaganlarini va saylovda ishtirok etmasliklarini bildirishdi va Markaziy saylov komissiyasi o'z arizalariga binoan o'sha mashhur Qirg'izistondagi mashhur siyosatchilar hisoblangan Narimon Tuleyev, Ishoq Masaliyev, Shamshibek Medetbekov va Aqilbek Japarovlarni prezidentlikka nomzod maqomidan mahrum etdi va ayni paytda aytib o'tish kerakki, mana shu prezidentlikdan o'z nomzodini olib tashlaganlar mana shu Qirg'izistonda o'tadigan prezidentlik saylovi legitimligi shubha ostida bo'lganligi uchun va saylovdan so'nggi vaziyat murakkablashishi kutilayotganligi uchun o'z nomzodlarini olib tashlaganliklarini bildirishmoqda. Masalan, deputat masalan o'sha Qirg'iziston kommunistik partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Ishoq Masaliyevning aytishicha, bugungi kunga Qirg'izistonda Oliy sudning konstitutsion palatasi shakllantirilmagan va aytib o'tish lozimki, aynan mana shu Qirg'iziston Oliy sudining konstitutsiyaviy palatasi prezidentlik saylovlari qonuniy o'tganligi to'g'risida qaror chiqaruvchi oxirgi tashkilotdir. Mana shu konstitutsion palata qaror chiqargandan keyingina prezidentning qonuniyligi, saylovning qonuniyligi tan olinadi. Lekin shu bugungi kungacha, afsuski, mana shu Qirg'izistonda Oliy sudning konstitutsiyaviy palatasi shakllantirilganligi yo'q va bu borada hozirgacha prezident bilan parlamentning o'rtasida juda katta tortishuvlar ketayapti. Shuning uchun mana shu o'z nomzodini prezidentlik saylovida ishtirok etishdan olib tashlagan 4 nomzod konstitutsion palataning shu kungacha shakllantirilmaganligi saylovdan keyin Qirg'izistondagi vaziyatni beqarorlashuviga sabab bo'ladi va biz mana shu beqarorlashuvda ishtirok etishni xohlamaymiz degan niyatda o'z nomzodlarini olib tashlashgan.
Elmurod, Elmurod, mana 19 kishi qoldi, o'zi bir 70 dan ortiq edi shekilli prezidentlikka nomzodlar. 80 dan ortiq edi. Mana 19 kishi qoldi. Bu umuman mustaqil davlatlar hamdo'stligi butun dunyoda ko'rilmagan bir tajriba bo'lyapti. Mana endi shu 19 kishidan asosiy da'vogarlar kimlar? Kimlar endi bu saylovda eng ko'p ovoz olishib va keyingi bosqichga chiqishi mumkin?
Tadnaka, bu borada ko'plab nodavlat tashkilotlari, matbuot, ommaviy axborot vositalari, shuningdek ijtimoiy so'rov tashkilotlari har xil aholi orasida so'rovlarni olib bormoqda va eng so'nggi so'rov natijalariga tayanadigan bo'lsak, qirg'izistonlik saylovchilarning ko'pchiligi o'z ovozlarini ikki nomzod orasida bo'lganlar. Bulardan birinchisi Qirg'izistonning amaldagi bosh vaziri Almazbek Atambayev va ikkinchisi Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev davrida davlat kotibi lavozimida ishlagan Adahan Madumarov bo'lib hisoblanadi va ijtimoiy so'rovda qatnashgan saylovchilarning 40%dan ortiqrog'i Almazbek Atambayev uchun, 20%dan ortiqrog'i Adahan Madumarov uchun ovoz berishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Va shu o'rinda aytib o'tish lozimki, mana ko'pchilik tinglovchilarimiz biladi, Qirg'iziston hududiy jihatdan shimoliy va janubiy hududlarga bo'linadi va qirg'izistonlik siyosatchilar mana shu jo'g'rofiy bo'linishni ayrim holatlarda bir siyosiy yo'nalishlarda o'zlarining siyosiy tajribalarida juda ustamonlik bilan foydalanishadi va aytib o'tish lozimki, ko'pchilik saylovchilarning ko'pchilik ovozi berilishi kutilayotgan Almazbek Atambayev Qirg'izistonning shimoliy viloyatlari vakili, Adahan Madumarov esa Qirg'izistonning janubiy hududlari vakili bo'lib hisoblanadi.
Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, masalan, Qirg'izistonda yashayotgan 1 milliondan ortiq o'zbeklarning asosiy qismi janubiy Qirg'izistonda yashaydi va shunday aytish mumkinmi, masalanki, shu Qirg'izistondagi shu millatlar o'rtasidagi totuvlikni ta'minlashda yoki bir shovinistik qarashlardan xoli bo'lgan bir prezidentga ovoz berishda o'zbeklar ko'proq Adham Madumarovni qo'llab-quvvatlaydimi?
Yo'q, bu savolga keskin tarzda yo'q deb javob berish mumkin, chunki Qirg'izistonning sobiq davlat kotibi Adahan Madumarov o'zining juda millatchilik chiqishlari bilan mashhur bo'lgan shaxs. Masalan, u Qirg'izistonda uyining egasi qirg'izlar, qolgan barcha millatlar bu uyda ijarachi yoki degan gapni aytgan, yoki masalan o'sha Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan Solijon Sharipov birinchi marta kosmosga uchgan paytda kosmonavt sifatida mana shu Adahan Madumarov qirg'iz matbuotiga bugungi kunda maymunlar ham kosmosga uchayapti, bundan juda katta shov-shuv yasashning hojati yo'q degan bir bayonotlarni ham bergan. Shuning uchun qirg'izistonlik o'zbeklar dastlabki bir ma'lumotlarga ko'ra mutlaqo Adahan Madumarovni qo'llaydi deb aytishimiz qiyinroq va men suhbatda bo'lgan Qirg'izistondagi o'zbek aholisining asosiy qismi bugungi kunda Qirg'izistonning shimoliy qismidan prezidentlikka nomzodini ko'rsatgan nomzodlar uchun ovoz berishlarini bildirishgan, chunki Qirg'iziston janubida yashovchi o'zbeklar fikricha Qirg'izistonning shimoliy viloyatlarida o'sib ulg'aygan siyosatchilar millatchilik yo'nalishida haligacha shu kungacha bironta bir bayonot ham qilishmagan va o'sha o'zlarini internatsional siyosatchilar, internatsional baynalmilal bir shaxslar qatorida namoyon etishgan. Shuning uchun ham qirg'izistonlik o'zbeklar o'z ovozlarini ko'proq o'sha Qirg'iziston shimolidan bo'lgan nomzodlarga berishini taxmin qilish mumkin. Sazin aka,
rahmat. Elmurod, suhbat uchun. Biz bilan suhbatda Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bo'ldi. Biz Qirg'izistonda 30-oktyabrda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlari haqida gaplashdik. Bu Ozodlik radiosi, eshitishlarimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, bizni Facebook'da o'qing hamda Twitter'da o'qing. Shuningdek, Ozodlik radiosining radiosiga Skype orqali bog'lanishingiz mumkin hamda erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Mahalliy hukumat bilan paxta plani ustida tortishgan tojikistonlik fuqaro o'z joniga qasd qildi. Ayni paytda Shahrinav tuman prokuraturasi bu holat yuzasidan dalillarni o'rganayotgani aytiladi. Tuman hukumati ikki mulozimning shaxsni o'z joniga qasd qilishga majburlaganiga oid dalillar isbotlansa, u holda ular jinoiy javobgarlikka tortiladi, deya xabar qiladi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tonjon ko'p betoy qilib pichoqni shundan sug'urib olman. Parq ketib pichoq bilan bola qon otilib ketdi. Shunday qattiq dod dedim, yer osmon lazim keldi. Gulifon qochib ketdi, Qazalnik ham qochib ketdi. O'rtaga bir o'zim bilan balam qoldim,
deydi o'sha mudhish kechani eslab Shahrinab tumanlik Habiba Turayeva. Onaxonning aytishicha voqea 30-sentyabr tunda uning Yangi yo'l qishlog'idagi hovlisida ro'y bergan. Habibaxon ayaning uyiga kirib borgan Shahrinab tuman hukumat vakili Qurbonali Gulov va Selbur qishloq raisi Abdusattor Qoraxonov oila bekasining aytishicha, paxtani vaqtida topshirmagani uchun uni haqoratlagan. Bu ham yetmaganday hukumat mulozimi Gulov o't o'chiruvchilarni chaqirtirib, bu oilani 5000 somoniy yoki taxminan 1037 AQSh dollari miqdorida jarima soldirgan. 65 yoshli Habibaxon aya hukumat mulozimlari oyog'i tagiga yiqilib rahim qilishlarini so'ragan, yolvorgan, buncha katta pulni to'lay olmasligini aytgan. Ammo hukumat vakillari qaroridan qaytish o'rniga ayolga qo'shib o'g'illarini ham haqoratlagan. Onasining xo'rlanganiga bardosh bera olmagan 37 yoshli Tolibjon o'z joniga qasd qilganini aytadi ayol.
Ko'p qiyinchiliklar o'tgan bizni boshimizda. Otasi qiyin paytga o'ldi, hech narsamiz yo'q, yegan nonimiz yo'qdi, pulimiz yo'qdi, ishtima. Shu ikkita xilib bilan kun o'tkazganmiz. Zaxira yo'q. Shunda o'sha paytga shunchalik tushkunlikka tushmagan shu bola. Shunchalarga bardosh bergan bola kelib, o'zidan o'zi shuni qiladim, balam bir jabr etmasa. Shu darajagacha bizni xo'rlashdi. Haqqoni xo'rlashdi.
Deydi Habibaxon aya. O'sha voqeada ko'p qon yo'qotgan Tolibjonni Tursunzoda tuman shifokorlari 3 soat davomida jarrohlik qilib, hayotini saqlab qolganlar. Endilikda oyoqqa turgan Tolibjon va onasi Habibaxon aya Shahrinab tuman huquq idoralaridan o'z haq-huquqlarini himoyalashini so'ramoqda. Aslida Shahrinab tuman hukumat rasmiysi Qurbonali Gulov va Selbur qishloq raisi Abdusattor Qoraxonov o'zlariga nisbatan ayblovlar to'qima ekanini aytmoqdalar.
Bizlar ham masalan shu yil 3000 paxta berish kerak, 3000 tonna. Shu 3000 tonna planga shu ham kiradi shular. Hammasini paxta ekkan vaqtida yozib olgan. Ana shunga asosimiz bordiki, ilojimiz topshiring shunda. Sizlar san deganimiz o'zlar shu paxtani toshib bo'ldi, o'bir toshlamadi. Keyin bordik. Borsak ortmagan ekan. Kechkim yo'q. Men to'lib ko'rganim yo'q. Men so'kkari yo'q.
Deydi Selbur qishloq raisi Abdusattor Qoraxonov. Habibaxon ayaning qo'shnilari Tolibjonning o'z joniga qasd qilishiga turtki bo'lgan asosiy omil hukumat vakili Gulovning o't o'chiruvchilarni chaqirtirgani bo'lganini aytadi. Biroq Shahrinab tuman hukumat rasmiysi Qurbonali Gulov esa o't o'chiruvchilar o'sha bahs maydoniga tasodifan kelib qolganini aytadi. O't o'chiruvchilar o'sha qishloqqa oylik reja asosida kelib qoldi. Ular aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishadi. Shu orada paxtani yuklash uchun pritsep ham kelib qoldi. Men onaxonning o'g'illari bilan paxtani yuklayotganlarini ko'rib, hatto o't o'chiruvchilarni qaytardim. Tolibjon o'sha kecha kimningdir to'yida bo'lgan va kayfi bor edi. Ana o'sha mastlik holatda shu hodisa ro'y berdi, deydi tuman hukumat mulozimi Gulov. Habibaxon aya esa men senlarga kimligimni ko'rsatib qo'yaman deb o'sha to'polonda xalqning ko'zini qo'rqitishga uringan hukumat mulozimlari bugun ommaviy axborot vositalari huquq-tartibot idoralariga yolg'on gapirayotganidan shikoyat qildi. Ayni paytda Shahrinob tuman prokurori Rahmonali Imomov mazkur holat yuzasidan dalillar o'rganilayotganini ma'lum qildi. Prokurorning aytishicha, mahalliy hukumat vakillarining shaxsni o'z joniga qasd qilishiga majburlaganiga oid dalillar isbotlansa, ular jinoiy javobgarlikka tortiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Mahalliy hukumat bilan paxta plan ustida tortishgan tojikistonlik fuqaro o'z joniga qasd qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekistonlik huquq faoli Norbay Xoljigitov ozod qilindi. O'zbekiston BMT Jahon sayyohlik tashkilotiga saylandi. Chexiya parlamenti delegatsiyasi O'zbekistonga keldi. O'zbekiston boykotlarga qaramay 600 ming tonna paxta sotishga erishdi. Yamanda Al-Qoida yetakchisi o'ldirildi. Pokistonda 6 jangari nobud bo'ldi. Tunisda to'qnashuvlar bo'lmoqda. Liviyada Qaddafiylarga qarshi janglar davom etmoqda. Romantinovchi, endi e'tiboringizga Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markazi yoshi xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем, кто слушает нас на волнах радио Озоди, Азаттык, Озодлик, Азатлик и Азаттык. Я, Хиромон Бакозода, представляю вам новый выпуск программы «Перекресток», подготовленный сотрудниками радио «Свобода, Свободная Европа». И сегодня в программе. Россия неохотно выдает статус беженца жителям других государств. В Кыргызстане вновь заговорили о создании конфедерации с республиками Центральной Азии. Туркменистан задумывается о наращивании военной мощи перед лицом новых угроз. Кроме того, сегодня у нас будет возможность поговорить о том, почему растет число узбекистанцев, желающих обосноваться в США, и послушать немного современной уйгурской музыки, ставшей в последние годы популярной среди жителей Кыргызстана. Сегодня в программе «Перекресток» у нас особая тема. Получение статуса беженца на территории России и проблемы, связанные с этим вопросом. В силу исторических и культурно-экономических особенностей, последние десятилетия Россия стала местом жительства многих бывших граждан СССР, в том числе выходцев из республик Центральной Азии. Среди многомиллионной армии иностранцев, которых порой называют и экономическими мигрантами, немало тех, кого привела в Россию нужда в безопасности и защите. Особенно речь идет о политических оппонентах действующих властей, диссидентах, членах оппозиции, кого диктаторские режимы на родине вынудили бросить семью, работу, привычный образ жизни и заставили искать себе более безопасное место жительства. Это люди, желающие получить статус беженца страны, которая, на их взгляд, сможет обеспечить им социально-политическую безопасность. Однако, как выясняют правозащитные организации, Россия не является лучшим примером гостеприимства для подобной категории мигрантов. Несмотря на действующие законы о статусе беженца и международных обязательствах России, она неохотно берет под опеку просящих убежища иностранцев. Эксперты связывают это с определенными социально-экономическими и политическими обязательствами государства перед беженцами, которые, возможно, являются обременительными для страны с невысокими показателями в области прав человека. Предлагаем вашему вниманию отрывки из программы «Радио Свобода. Время и мир», подготовленной нашей коллегой Ириной Лагуновой.
Россия подписала Конвенцию 1951 года о статусе беженца. В соответствии с этим документом Российская Федерация обязуется предоставлять статус беженца нуждающимся, однако сегодня она признала таковыми немногим более 800 человек. Для стран развитого мира эта цифра смешна. Но и предусмотренная законом защита во многих случаях не работает. Те, кто обратился к российским властям, порой исчезают, их преследуют за незаконное пересечение границы, и самое главное, Россия нарушает статью 33 Конвенции, по которой обязуется не выдавать тех, кому грозит дурное обращение на родине. В соответствии с официальной статистикой, в 2010 году лишь один узбек смог получить в России статус беженца. Это Ахмаджон Нурмирзаев, который сегодня в гостях в студии «Радио Свобода», и вместе с ним руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина. Ахмаджон, а почему на самом деле вы решили избрать пристанищем Россию?
Дело в том, что я приехал именно в Россию, потому что я знаком очень близко с русской культурой. Русская школа, русский институт. Языковой барьер, как таковой, он же имеет большое значение. С Россией были очень большие надежды.
Почему вообще вы вынуждены были уехать из Узбекистана?
Я был правозащитником с 2002 года и занимался многими тематиками там. И последнее, что было для меня очень интересно, это детский труд. Я изучал этот вопрос, комментировал это по интернету, через Human Rights Watch. Это не понравилось властям. Начались гонения, начали сажать в тюрьму таких же, как я. И когда очередь дошла до меня, мне просто хорошие люди предупредили, что тебя будут завтра сажать в тюрьму. И мне просто пришлось панически бежать, опасаясь за свою жизнь.
А у вас семья осталась в Узбекистане или вы переехали вместе?
Нет, нет, она осталась там, я один уехал.
Лена Рябинина, насколько характерен случай Ахмаджона, или это полное исключение из правил?
Это не самая характерная ситуация для беженцев из Узбекистана, потому что основную их долю составляют не правозащитники, а оппозиционеры, большинство из которых давно уже много лет назад выдавили из страны. А основная доля – это мусульмане, которые соблюдают нормы своей религии. В какой-то момент этого оказывается достаточно для того, чтобы они оказались жертвами репрессий. Таких случаев, как у Ахмаджона, достаточно много было в 2004 году. Женские события, по-моему, послужили как бы последним уже толчком, который вынудил подавляющее большинство людей, занимающихся правозащитой, все-таки страну покинуть.
Ахматжон, с чем вы столкнулись в первые дни, когда вы переехали в Россию?
Пришлось обратиться к тем землякам, которые здесь давно обосновались, и ночевать первое время, жить у них, потом жить на работе, когда устроился сторожем, потом опять жить у земляков, которые живут по 15-20 человек в двухкомнатной квартире. Вы знаете, ну, таких вот социальных поддержек со стороны российского государства не было. Приходилось самому решать эти вопросы.
А то, что касается как бы официальной реакции на ваше появление?
Восторга не было, да и внимания тоже. Приходилось обивать пороги, так сказать, 2-3 месяца. Это большая очередь, ты не можешь попасть в ФМС, или те же самые моменты, когда тебя вызывают на интервью или на другие моменты, тоже имеют очень большой длительный срок. И вообще меня удивляет, меня вот что я заметил, что именно к выходцам из бывшего Советского Союза как-то относится холодно, чем даже к тем же выходцам, то ли из Пакистана или из Африки.
Елена, у вас есть ответ на этот вопрос? Почему?
Принимают таких заявителей обычно под девизом, если даже не высказанным, то подразумевающимся, понаехали все сюда. И исходят, уж не говоря о правоохранительных органах, которые только так это и воспринимают, но даже достаточно часто представители территориальных органов миграционной службы, функции которых входит принятие заявлений от искателей убежища, их рассмотрение, исходят из того, что если бы законопослушный человек продолжал жить в своей стране и ничего предосудительного не делать, то ему и не пришлось бы ее покидать. В лучшем случае они предполагают, что причиной выезда были экономические причины, которые не относятся к критериям предоставления статуса беженца. А в худшем случае, как это очень часто бывает с заявителями, объявленными за их убеждения в розыске, тех, кому предъявлены какие-то обвинения в странах исхода, что они не в убежище нуждаются, а стремятся избежать ответственности за якобы совершенное ими преступление. Таким образом, очень часто миграционные органы становятся при рассмотрении и обращении заявителей просто-напросто на позицию государства-преследователя.
Ахматжон, я знаю, что вы выступали свидетелем на подобных процессах. Расскажите о них, пожалуйста.
Последний особенный случай с Абдулхаковым Мураджоном меня просто поразил. Я потрясен. Не то, что потрясен, я стал больше бояться. Потому что как так можно человека, который подал прошение об убежище в России, спецслужбы другой страны, совершенно другой страны, незаметно выкрасть, и уже он находится в следственном изоляторе совершенно другой страны. Не могу слов даже найти.
Дело в том, что 23 августа в центре Москвы были похищены, ну, как нам известно, 3 человека, но достоверно знаем о 2 из них. Один гражданин Таджикистана и один гражданин Узбекистана, Мураджон Абдулхаков. Мы более 2 недель не могли вообще узнать ничего о судьбе этого человека Абдулхакова. И в начале сентября получили информацию о том, что он содержится в следственном изоляторе Душанбе. А несколько позже нам удалось получить даже постановление одного из районных судов Душанбе о заключении его под стражу, вынесенное на основании тех самых обвинений, по которым его выдачи требовал Узбекистан. Мало того, что он был искателем убежища в России, мало того, что он 1,5 года, 18 месяцев, предельный, предусмотренный законодательством срок содержания под стражей, провел в СИЗО в Москве и освобожден был, когда этот срок истек, он заявитель Европейского суда, который приостановил его выдачу и предписал властям Российской Федерации воздержаться от его экстрадиции. Это было явное похищение, и, насколько мы понимаем, охота шла вот за тем таджиком, которого похитили вместе с ним, а он, видимо, оказался в неудачное время в неудачном месте. Ситуация эта действительно аховая. В течение нескольких последних лет не было таких известных нам, по крайней мере, случаев похищения. Перед этим достаточно часто они случались с узбекским, таджикским, туркменским паспортом на территории России чувствовать себя в безопасности нельзя.
Ахмадзон, я хотела задать вам вопрос, что вот по статусу беженца у вас есть социальные права, а вы сами ощущаете, что у вас эти права есть?
Я ничего не ощущаю, никаких социальных гарантий или социальной помощи. Вот я могу смешной такой момент рассказать вам. Да, после того, как сказали, что российское государство признало вас беженцем, теперь вы можете поехать туда и получить в качестве первой единовременной помощи 100 рублей. Но чтобы поехать получить эти 100 рублей, нужно потратить на дорогу 200 рублей. Ну, я хочу сказать, что вообще институт беженца в России, мягко говоря, не развит, а говоря о социальных моментах, нету их.
Как вы видите свое будущее? Вы можете развиваться в этой стране? Вы можете, ну, не знаю, приложить свои таланты, свои способности?
Ну, да. Я считаю, что любой человек, если он захочет, может приложить усилия, чтобы где-то там работать и зарабатывать на жизнь и так далее и тому подобное. Но в плане карьерного роста, социального роста, я думаю, что пока в России это невозможно для беженца. Абсолютно невозможно.
Почему?
Ну, потому что этот институт не работает.
В сегодняшней беседе участвовали руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и беженец из Узбекистана Ахмаджон Нармерзаев.
В эфире программа «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Вы слушали фрагменты программы «Время и мир», подготовленной нашей коллегой Ириной Лагуниной. Если вам есть что сказать, пишите нам на сайт ozodi.org, и мы обязательно опубликуем ваше мнение. Проблема, обозначенная в круглом столе, знакома для многих политических оппонентов президента Эмомали Рахмона. Один из самых обсуждаемых случаев отказа российскими властями в выдаче статуса беженца касается бывшего главы химического комбината города Исфары, что на севере Таджикистана. Низом Хонджураев, покинувший Таджикистан в 2007 году в ходе политических преследований, был задержан российскими правоохранительными органами в 2010 году. Несмотря на прошение и длительное пребывание в СИЗО, его просьба о получении статуса беженца в России в силу обеспокоенности Джураева за его жизнь в случае возвращения в Таджикистан не была удовлетворена. Amnesty International в своем специальном обращении к правительству России выражала обеспокоенность тем, что он может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению в Таджикистане. Пример выдачи политических оппонентов действующего правительства Таджикистана со стороны России, попытавшихся получить убежище в этой стране, касается и дела бывшего лидера Демпартии Таджикистана Махмадрузи Искандарова, который после преследований властей вынужден был покинуть Душанбе и просить политубежище у России. Однако в итоге в 2005 году он был тайно экстрадирован в Душанбе и сейчас отбывает 23-летний срок заключения в одной из душанбинских тюрем. Европейский суд по правам человека решил, что Искандаров незаконно был экстрадирован в Таджикистан и обязал правительство России выплатить семье таджикского политика в качестве компенсации 30 тысяч евро. По информации журналистов Радио Свобода, Свободная Европа, жители других регионов Центральной Азии, такие как Туркменистан или Узбекистан, где чаще, чем в других республиках, встречаются случаи политических преследований, не рассматривают Россию в качестве страны, которая бы могла обеспечить им политическое убежище. Вынужденные покинуть свою родину люди говорят, что чаще всего Россию оппозиция и диссиденты используют в качестве транзитной страны или трамплина для выезда в развитые страны, где права беженцев и мигрантов соблюдаются и защищены законами. Именно по этим принципам сегодня такие страны, как США, Норвегия, Швейцария, Швеция, Чехия, Австрия, Турция, Франция и другие, стали убежищем для известных диссидентов из Таджикистана, Туркмении, Кыргызстана и Узбекистана.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа». Радио «Свобода». Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа. Радио Свобода. Свобода.
Это программа «Перекресток», подготовленная журналистами Центральноазиатских служб Радио Свобода, Свободная Европа. Похоже, по прошествии 20 лет со дня распада СССР у ряда лидеров постсоветского пространства возникает ностальгия по великодержавному строю. После громкого заявления будущего кандидата в президенты России Владимира Путина о создании так называемого Евразийского союза, в Кыргызстане вновь вспомнили об идее создания некой конфедерации, куда бы могли войти Казахстан и Киргизия. Последний раз идея о создании конфедерации Федерации, куда бы позже мог присоединиться Таджикистан, прозвучало из уст кыргызского ученого и политика. Насколько актуальны подобные призывы, чем они обоснованы на фоне того, что действующие межгосударственные союзы на пространстве бывшего СССР типа СНГ, ОДКБ, Евразес или Шанхайская организация сотрудничества так и не смогли реально интегрировать бывшие дружественные республики? Об этом подробнее расскажет Султанхан Акуллы, сотрудник казахской службы радио «Свобода, свободная Европа».
Призывы к созданию некоего объединения в регионе Центральной Азии, например, Центральноазиатского союза, как заявлял об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, или союза по опыту Евросоюза под названием «Центральная Азия – наш общий дом», озвученный еще в 2003 году бывшим лидером Демократической партии Таджикистана. В странах этого региона звучат периодически и не в первый раз. А теперь прозвучала идея создания конфедерации между Казахстаном и Киргизией. Последнюю идею о конфедерации озвучил профессор из Бишкека Зайнуддин Курманов. Но какова же перспектива этой идеи на фоне заявления Владимира Путина о создании Евразийского союза, которого он намерен осуществить при возвращении в Кремль? Сам автор последней идеи Курманов уверенно заявляет, что сейчас уже ничто не может помешать интегрированию Казахстана и Киргизии в конфедерацию.
Для интеграции Казахстана и Кыргызстана условия, я бы сказал, даже самые лучшие. Самые крепкие отношения – это двусторонние отношения. Между киргизами и казахами культурная, цивилизационная общность, может быть, такой общности не имеет ни один народ в мире.
Однако не согласен с ним Султан Акимбеков, политолог и главный редактор журнала «Центр Азии». Он считает, что говорить о существовании объективных условий для создания конфедерации несколько преждевременно.
То есть надо иметь в виду, что, конечно, цивилизационная общность есть, но в то же время у нас сегодня разные политические системы, разные ВВП, несопоставимые по своей сути. И те аргументы, которые в своей статье привел господин профессор, с точки зрения реальной политики, они объективно не преимущество для Казахстана, в частности, они не очевидны в данной ситуации. Потому что это объективно приводит к изменению и политической системы в той или иной форме, это пресоздает нагрузку для экономики, для бюджета, потому что все равно потребует выравнивания этих вещей.
Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» из Алматы, ссылаясь на исторический опыт в мировом масштабе, полагает, что на сегодняшний день такая форма объединения разных государств, как конфедерация, не присутствует.
Вспомни, например, создание Объединенной Арабской Республики с участием Египта и Сирии или попытку такой вот своеобразной интеграции Малайзии с Сингапуром, который тоже был неудачный пример, и Сингапур вышел, в конце концов, из этой вот конфедерации или единого государства. Это говорит о том, что все-таки разноуровневые, разновекторные государства, им очень сложно объединиться.
Однако, по общему мнению и Султана Акимбекова, и Андрея Чеботарева, Россия в случае возвращения Владимира Путина в Кремль будет пытаться не допустить создания нового интеграционного объединения других постсоветских государств, в том числе Центральной Азии. Султанхан Аккулы, специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток».
Скажите, что вы думаете по поводу идеи о создании новых межгосударственных союзов? Пожалуйста, оставьте ваши комментарии под статьей моего коллеги Султанхана Акулы на сайте ozodi.org, рубрика «Перекресток». Туркменистан, единственный из всех бывших союзных республик, с самого начала преследует политику нейтралитета и неприсоединения ко всяким межгосударственным инициативам. Самодостаточный в плане энергоресурсов все годы независимости Туркменистан ведет обособленный и чаще всего закрытый социально-политический стиль жизни. Последнее заявление властей Туркменистана об утверждении 9 октября днем военно-морских сил страны стал поводом для экспертов задуматься о том, что таким образом Туркменистан, имеющий выход на Каспийское море, постепенно будет наращивать свою военную мощь. Недавно Ашгабад объявил о принятии новой программы развития военно-морских сил страны в период до 2015 года. Тему продолжит Алтын Магауина, сотрудница туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа».
Нашей стране, как и любому государству, имеющему выход к морю, необходимы корабли для патрулирования своих морских границ, поддержания их безопасности, сказал туркменский лидер, посещая одно из воинских формирований, расположенное в пригороде Туркменбаши. На сегодняшний день Туркменистан имеет самую неразвитую военно-морскую базу в регионе Каспийского бассейна. то же время споры о юридическом статусе и границах Каспийского моря не прекращаются уже более 20 лет. По утверждению научного сотрудника Института всеобщей истории, руководителя Центра Балканских, Кавказских и Центральноазиатских исследований Артема Луняна, наращивание военно-морской базы Туркменистана вполне обосновано.
Имея в виду существующие противоречия по разграничению Каспийского пространства, имея в виду и другие проблемы, так или иначе связанные с усилением милитаризации Каспия, конечно же, туркменское руководство стремится не отставать от складывающейся ситуации. Но следует учитывать, что данные покупки едва ли могут обеспечить полностью безопасность Туркменистана в случае какого-то серьезного конфликта на Каспии.
Следует заметить, что последняя конференция в Москве, официально известная как 29-я сессия Каспийской рабочей группы, показала, что 5 стран никак не приблизились к решению вопроса о статусе Каспия, и показательно, что некоторые из них пытаются подстраховаться с помощью увеличения военного присутствия в регионе. Но по предположению экономиста Анадурды Хаджиева, долгое время проработавшего в банковской сфере Туркменистана, все затраты на оснащение военно-морской базы Туркменистана не превышают стоимость одного отеля Оускент в Ашхабаде, строительство которого финансировалось с государственного бюджета и обошлось более чем полмиллиарда долларов США.
Военные расходы Туркменистана, они незначительны. Не нужно надеяться на свой нейтральный статус. Нужно тратить средства не только на переживание, но и поднятие военного духа, подготовки специалистов.
В данный момент Россия является неоспоримым лидером среди прикаспийских держав. Иран владеет вторым после России флотом на Каспии. В июне командир иранского военно-морского флота контр-адмирал Хабибулло Савиари подчеркнул, что Иран намерен защищать свои интересы на Каспии. «Мы полностью контролируем 20-процентную долю Ирана в море», — заявил он. Иран поддерживается той точки зрения, что море должно быть равным образом разделено между 5 государствами, что противоречит интересам Туркменистана. По мнению экспертов, имперские амбиции России, которые еще больше проявились после информации о том, что в следующих президентских выборах будет баллотироваться Владимир Путин, также являются основанием для укрепления военно-морского флота Туркменистана. Стивен Бланк, профессор по вопросам национальной безопасности военного колледжа армии США, считает, что Москва хочет обеспечить то, чтобы Россия стала сильнейшей державой на Каспийском море и смогла, если нужно, навязать всем свою волю, а также предоставить так называемую крышу постсоветским государствам. Ставки высоки. По мнению аналитиков, от 2 до 6% мировых запасов нефти находится на шельфе Каспийского бассейна. В регионе также находится от 6 до 10% мировых запасов природного газа. Именно по этим причинам, утверждают местные обозреватели, в случае возникновения конфликта Туркменистан должен рассчитывать только на собственные силы.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную Центральноазиатскими службами Радио Свобода. 4800 человек. Именно столько узбекистанцев стали обладателями вида на жительство в США по итогам лотереи 2011 года. По мнению экспертов, если учесть, что в рамках Diversity Immigrant Visa Program, известной еще и как грин-карта или вид на жительство в США, ежегодно 50 тысяч человек во всем мире могут стать обладателями шанса переехать жить в Америку, то количество получивших такое право узбекистанцев кажется весомым. Чем же привлекает современных узбекистанцев жизнь за 3-9 земель по ту сторону океана? Об этом репортаж моего коллеги из узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Сарвара Усмона.
В 2010 году среди выигравших грин-карт по всему миру узбекистанцев было почти 4500. Для сравнения, таковых казахстанцев было всего 343 человека, россиян почти 2000, кыргызстанцев 203, таджикистанцев 178 человек. Как сообщили радио «Азатлик» из посольства Соединенных Штатов Америки в Узбекистане, количество узбекистанцев, играющих в лотерею «Грин Карт», год от года растет. С жительницей Ташкента, матерью двоих детей Анорой, корреспондент радио «Азатлик» связался в день, когда она собиралась оформить свою заявку на участие в лотерее.
Мы уже юристы.
Я сама по профессии юрист. Для меня нет разницы, где жить, лишь бы не в Узбекистане. Хочу повысить свою квалификацию. Хочу переехать в Америку ради будущего своих детей.
По всему миру в розыгрыше лотереи Green Card ежегодно участвует почти 14 миллионов человек. 28-летняя Фируза Юсупова из Ургенча – одна из тех, которые считают, что им улыбнулась фортуна. В беседе с корреспондентом радио «Азатлик» она рассказала, как выиграла «Грин Карт».
«Я играла в эту лотерею в первый раз и сразу же выиграла. Я и сама не ожидала, что так случится. Очень обрадовалась. Потом мне дали визу. Я мечтала жить в Америке».
В эти дни она со своей семьей сидит на чемоданах. За океаном она мечтает начать свой бизнес.
Планов много. В первую очередь хочу выучить язык. Я сама мастер дамских причесок. Думаю, в Америке открыть свою парикмахерскую.
Но тех, кто участвует в лотерее в течение нескольких лет и не выигрывает, конечно же, тысячи. Отец четырех детей, 39-летний Шакирджон из города Чинос Ташкентского вилоята, 4 года подряд подавал заявку на участие в розыгрыше Green Card, но безрезультатно. В этом году Шакирджон снова подал заявку. В беседе с корреспондентом радио «Азатлик» без микрофона Шакирджон сказал:
«Я обязательно достигну своей цели. Здесь нет будущего для моих детей. Я не хочу, чтобы они прожили свою жизнь, как я свою проживаю. Я верю, что в Америке наша жизнь улучшится».
Конечно же, в Узбекистане много и тех, кто думает не так, как Шакирджон. Тех, кто свою жизнь связывает только с родной землей. Но беспрецедентно большое количество выигравших Green Card свидетельствует о том, что многие узбекистанцы, подобно Аноре или Фирузе, надеются на то, что в Америке они смогут сделать успешную карьеру и добиться большего, нежели на родине. Немало и тех, кто бежит из Узбекистана в силу удушающей политической обстановки в стране.
В Кыргызстане в последнее время песни в исполнении местных уйгурских артистов все больше и больше становятся популярными среди бишкекской молодежи. Экзотику уйгурских песнопений в сочетании с современными музыкальными ритмами часто можно уловить на танцевальных вечеринках города. С исполнителями этих песен встретилась корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Элиза Кименбаева.
«Изикара» – так называется эта песня. Она довольно популярна среди молодежи Бишкека. Исполняют же ее 4 молодых парней – Шухрат Якубов и 3 солиста группы АМК «Восток». Все 4 родились и выросли в Кыргызстане. С детства участвуют на различных конкурсах, пишут песни и делают аранжировки не только к своим песням, но и к песням других местных исполнителей.
Ну, потому что что-то новое для людей. И вообще формат наших песен, они вообще не похожи на другие. Мы всегда стараемся не подражать кого-то, а петь то, что исходит от нас самих. Показывать людям именно свой внутренний мир, это всегда люди воспринимают.
Шухрата часто приглашают в китайский город Урумчи, в соседний Казахстан. Предлагают даже остаться. Но он, истинный патриот Кыргызстана, никуда не хочет уезжать.
Я посчитал, что мне моя здесь публика, моя здешняя публика дороже для меня. Поэтому я вернулся сюда и не смог там.
И под впечатлением последних событий в стране сочинил песню «Кыргызстаным» на кыргызском языке. Песни группы АМК «Восток» на уйгурском, кыргызском и русском языках любят слушать и за пределами Кыргызстана. Название группы зародилось с первых букв имен солистов группы Алымджана, Мамаджана и Курбана, плюс слово «Восток», что означает «ребята поют только восточные мотивы».
Лет 5 назад мы состоялись. Мы начали выезжать на всякие конкурсы, на всякие фестивали в странах. В общем, и везде нас приветствовали. И мы уже поняли, что пора нам заняться собой уже конкретно.
Но есть большая разница между настоящими уйгурскими песнями и нашими сочинениями, говорит Курбан.
Акцент у нас, во-первых, есть. Мы не чисто по-уйгурски разговариваем. Ну, в песнях понятно, в принципе, то, что мы поем. Мы более современно.
Мы как-то склоняемся и смотрим более как бы на уровень Европы.
Сейчас на музыкальном поприще страны уйгурские песни находятся на лидирующих позициях. Там же хотят найти свое достойное место и другие молодые уйгурские исполнители. Ну что ж, пожелаем им удачи. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
Красиво светит, улыбаясь мне луна.
И на этом сегодняшний выпуск программы «Перекресток» подходит к концу. Если вам есть что сказать, свяжитесь с нами по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, с вами была Хиромон Бакозода. Новая встреча ровно через неделю. До свидания.
В этом мире нет ни жизни без тебя, жизни без тебя, жизни без тебя. Жизнь пора, сен ярым кара. Yana beremen, yarım ben sana Yiteyim ben sana, bak bu sahara Dünyanı beremen, yarım ben sana İzi kara, sen yarım
Tutaş yolları eştirişi bugünkü suhbetimizin birinci kısmına yakın yasaydı. Yani azatlık turkullarda uçuraşkınca hayır, selamat bulun.